Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, но сохраняющее в себе великое таинство взаимоотношений между Богом и человеком. Иеремии 6:16. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в метких и кратких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в древнем пути добра, то есть в учении Христовом. Евреям 6:1-2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа» – это современная версия перевода, более точная, нежели прежняя. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, учению о возложении рук, учению о воскресении мертвых и учению о суде вечном». Четыре учения. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, выраженное в крещении водою, Духом Святым и огнем, и остановились на исследовании учения о возложении рук, которое в Писании представлено в измерении южной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Учитывая же, что завет человека с Богом и Бога с человеком заключается в трех крещениях, то из этого следует, что в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о возложении рук будет содержать в себе три восходящие степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Завет крови в крещении водою, напомню, призван нас освящать и давать Богу возможность записать наше новое имя в книге жизни, чтобы это имя могло служить пред Богом печатью праведности, потому что это печать праведности, которую мы обретаем при заключении завета крови в крещении водою, это новое имя, данное Богом новому человеку, в котором содержится наша дивная судьба от Бога в предмете нашего предназначения или нашего призвания. Завет соли в крещении Святым Духом призван разрушать силу греха и таким образом давать нам возможность светить Бога в телах наших и в душах наших, которые суть Божия. Завет покоя в крещении огнем призван вводить нас в покой Божий, выраженный в субботе вечного дня, в котором у нас появляется способность демонстрировать результаты явленной нами святости в телах наших и в душах наших. А посему учение о возложении рук – это учение о заключении единого завета между Богом и человеком. Сам по себе акт, выраженный в возложении рук – это правовой и юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совестью. Подписание такого контракта во всех его трех степенях всегда будет связан с представлением своего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Именно поэтому совокупность трех заветов обуславливается и называется учением о возложении рук, потому что образ любой приносимой жертвы Богу призван был нести на себе возложение рук приносившего. «И возложит руку свою на голову жертвы, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Левитам 1:4. Очищение грехов или же оправдание, которое мы принимаем через возложение своих рук на голову жертвы, которое в лице Сына Человеческого берет на себя наш грех, это на самом деле принятие условий, содержащихся во всех трех степенях завета. В силу чего учение возложения рук, представленное в трех заветах, многогранно, многообразно, многозначно и многофункционально. Учение о возложении рук в совокупности трех заветов – это исповедание веры сердца в то, что Иисус есть Господь и что Бог воскресил Его для нашего оправдания. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». При этом следует учитывать, что учение возложения рук в совокупности трех заветов вне норм завета и не в согласии с нормами завета не приобретет благоволение в очищении грехов. Исходя из этого, что в учении возложения рук мы имеем три степени завета, которые преследуют единую цель, но исполняют три различные функции, каждая из которых может содержать в себе много образов, много граней и много значений. В определенном формате мы уже рассмотрели завет крови и завет соли и остановились на исследовании третьей степени завета – это завет покоя, о котором сказано: «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Иезекииле 37:27-28. В данном случае фраза «вечный мир», произнесенная в отношении завета Бога с человеком, это эквивалент фразы «вечный покой», потому что фраза «вечный мир» в данном стихе означает «вечный покой», «вечное успокоение», «вечный день», «вечное умиротворение», «вечное благополучие», «вечное благоденствие», «вечное благосостояние», «вечная безопасность», «вечное дружелюбие», «вечная радость», «вечное торжество», «вечное общение». В основании стены Нового Иерусалима образ завета покоя является шестым, и выполнен он из драгоценного камня сердолика. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание шестое – сердолик. Откровение 21:20. Сердолик – это старинное русское слово, означающее «радующее сердце» или же «успокаивающее сердце». Насколько нам известно, сердолик в разновидности оникса также находился на судном наперстнике первосвященника. А следовательно, когда речь заходила о полномочиях сердолика, то Бог посредством Урима и Тумима задействовал именно функции и голос покоя, под которым имелся в виду голос тишины, голос мира, голос умиротворения, голос успокоения или же голос тихого веяния ветра. Именно таким голосом тихого веяния Бог заговорил с пророком Ильей, когда он, ища Бога, оказался в пещере горы Божией Харива. А посему под функцией шестого основания стены небесного Иерусалима подразумевались полномочия, содержащиеся в завете покоя, силу которых человек может прочувствовать и испытать в общении с Богом не иначе, как только выполняя те обязанности, которые в заключенном с Богом завете покоя являются его собственной ответственностью и его собственной ролью. Если человек не знаком с полномочиями, которые содержатся в завете покоя, и с тем, какую роль во взаимоотношениях с Богом в этом завете Бог взял на себя, а какую роль уделил человеку, то, скорее всего, он будет не исполнителем, а нарушителем этого завета. Однако для лучшего понимания природы драгоценного сердолика, содержащего в себе полномочия завета покоя, нам необходимо будет обратиться к значению имени апостола, которым нарекается шестое основание из сердолика. Потому что именно имя апостола призвано обуславливать достоинство и природу сердолика, который в этом основании будет представлять полномочия завета покоя. В то время как само основание из сердолика будет обуславливать работу тихого веяния, которую Бог будет совершать полномочиями, содержащимися в имени апостола, написанном на этом основании. А имя апостола, которое было начертано на шестом основании стены небесного Иерусалима, являлось Варфоломей. Матфея 10:23. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром. Второй Андрей, брат его. Третий Иаков Зеведеев. Четвертый Иоанн, брат его. Пятый Филипп. Шестой – Варфоломей. Имя Варфоломей, которое здесь отмечено Святым Духом через Евангелиста Матфея, означает «сын Фоломеев». Сын Фоломеев. Однако в Евангелии от Иоанна сын Фоломеев, то есть Варфоломей, называется своим личным именем Нафанаил, что означает «дар Божий». Когда же Нафанаил встретился со Христом, то Христос назвал его подлинным израильтянином, в котором нет лукавства. Иоанна 1:45-47. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Итак, третье имя, данное Христом Нафанаилу, сыну Фоломея, означает «подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Таким образом, имя, написанное на шестом основании стены небесного Иерусалима из сердолик, означает «сын Отца». Это дар Божий, который является эталоном истинной молитвы и атмосферой подлинного поклонения для всех приходящих к Отцу. Отсюда следует вывод, что имя, написанное на шестом основании из драгоценного сердолика, представляет в завете покоя истинную атмосферу для поклонения Отцу в духе и истине. Иоанна 4:23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». То, что Небесный Отец находится в поиске поклонников, которые могли бы поклоняться Ему в духе и истине, говорит о том, что Он еще не удовлетворен и что Он еще не находится в покое. Стремясь обрести вечный покой в человеке, который мог бы отвечать требованиям Его образа и Его подобия, Бог однажды проговорил к Своему народу через пророка Исаию 66:1-2. «Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих. Где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Эти два места Писания, произнесенные под воздействием Святого Духа в разное время и разными людьми, пророком Ильей и Сыном Божиим в достоинстве Сына Человеческого, действительно подтверждают, что Бог еще не находится в покое седьмого дня. И причина такого парадокса или такого противоречия с теми многочисленными местами Писания, которые говорят о том, что Бог уже давно почил и успокоился от всех дел Своих еще на заре творения в седьмом дне, когда обустроил небо и землю и повелел Израилю чтить седьмой день как зеницу ока, заключается в том, что Бог благодаря Своей вездесущности одновременно находится в прошлом, настоящем и будущем. И когда Он начинает с нами разговаривать языком вечности, то Он показывает нам Свою волю завершенной, и почил, и успокоился. Но когда Он переходит на язык времени, то Он показывает, что Он еще не находится в покое и все еще продолжает творить. Кстати, именно по этой причине иудеи не могли отделить язык вечности от языка времени. И поэтому они стали гнать Иисуса и даже искали убить Его за то, что Он исцелял в субботу, и за то, что позволял Своим ученикам срывать колосья в субботу, чтобы утолить свой голод. Иоанна 5:16-20. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». То есть Он этим самым показывает, что Отец не успокоился, а они-то знают, что Он успокоился. Но там язык вечности, а здесь язык времени. Бог одновременно пребывает во всех временах. И когда Он пребывает в будущем, Он его рассматривает, что все уже совершилось, Он видит все совершенным. Но когда Он начинает говорить языком времени, которое Он сотворил, то Он говорит: «Отец Мой творит, поэтому и Я творю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, то есть какое-то учение выдавал, что Отец не успокоился и что Он ищет себе поклонников, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Иоанна 5, 16, 20. Почему Авраам искал города, художник и строитель которого Бог? Да потому что он получил откровение о том, что этот город призван был быть вечным местом пребывания Бога и его вечным покоем, к которому он устремлялся из вечности. Исаия 62:1. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». Как видите, это не только говорил Иисус, это многократно говорят все пророки, что Бог находится в беспокойстве, не успокоен, Он что-то делает, Он не удовлетворен. Если бы город, художник и строитель которого Бог, действительно был бы уже завершен и стал бы местом покоя Всевышнего, то мы с вами уже находились бы, в зависимости от нашего отношения к этому городу, либо на новом небе и на новой земле, либо в преисподней. Потому что этот город является представителем божественного света, который Бог назвал днем, а также своей невестой, или же невестой, которую Он дал своему сыну Машияху, то есть Христу. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6, 44. Бог по своей природе знает наперед, как отреагирует тот или иной человек на призыв его ко Христу. А посему Он привлекает людей к Своему Сыну Святым Духом, исходя из суверенного выбора самого человека на благовествуемое Слово о Царстве Небесном. Римлянам 8, 29-30. «Ибо кого Он предузнал», то есть увидел наперед, узнал наперед, как Он себя поведет, «вот тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8, 29-30. Итак, учитывая, что имя апостола, которое обуславливает и определяет природу завета покоя в шестом основании стены небесного Иерусалима, выполненного из сердолика, означает «Сын Отца» – это дар Божий, который является истинным эталоном молитвы и атмосферой подлинного поклонения для всех приходящих к Отцу, нам необходимо исследовать, в каких случаях это имя в своих функциях, выраженных в полномочиях молитвы и поклонения, встречается в Писании, потому что именно истинная молитва и истинное поклонение обуславливает полномочия завета покоя. И, конечно же, навряд ли нам удастся в формате данной проповеди раскрыть все полномочия и все прелести взаимоотношений с Богом, которые возможны и призваны протекать только в формате истинной молитвы и истинного поклонения. Потому что область молитвы и поклонения – это область бездны богатств, премудрости и ведения Божие, которые непостижимы, неизмеримы и неисследимы, и которые будут вечно удивлять, увлекать и восхищать тех, кто будет пребывать в завете покоя. Римлянам 11, 33-36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Учитывая же, что первым поклонником и молитвенником, возникающим на начальных страницах Священного Писания, является Святой Дух, то первая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в способности Святого Духа носиться над бездной, безвидной и пустой тьмой, бездны вод, представляющей скрытые замыслы Бога. Бытие 1:1-2. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Именно в действиях Святого Духа обнаруживается эталон истинного молитвенника и истинного поклонника, приводящего в исполнение скрытые замыслы Бога, покрытые мраком бездны вод. Учитывая же, что скрытые замыслы Бога являлись совершенной волей Отца, в которой Он хотел явить Свою благодать, Глагол «носился», обуславливающий природу и образ поклонения, означает, что Святой Дух посредством своих действий проницал и судил замыслы Бога в таинственном мраке бездны вод. Приходил в трепет и волнение от познания замыслов Бога. Ставил себя в зависимость от замыслов Бога. Сосредотачивался на замыслах Бога и согревал их собою. Охватывал их собою и перемещался над ними, или же носился над ними со скоростью молнии. Изъявлял готовность немедленно выполнить замыслы Бога. Исходя из имеющегося эталона поклонения, следует, что невозможно поклоняться Богу без познания Его совершенной воли и без страстного желания немедленно эту волю исполнять. А посему, если нам неизвестны полномочия, содержащиеся в завете покоя, в котором содержится таинство совершенной воли нашего Небесного Отца, наше поклонение никогда не будет отвечать требованиям истинных поклонников, потому что в силу невежества в нашем поклонении будет постоянно происходить подлог, в котором мы будем выдавать свои желания и интеллектуальные выбросы за совершенную волю Бога. Чтобы поклоняться Богу, необходимо знать совершенную волю Бога, сокрытую в Его замыслах. А для этой цели необходимо обладать определенными полномочиями и инструментами, позволяющими проникать в замыслы Бога и судить эти замыслы. Учитывая же, что проникать и судить замыслы Бога, который не видел наш глаз, не слышало наше ухо, и не приходило на наше сердце, мы можем только силою Святого Духа на уровне поклонения во Святом Духе, следует, что для такого проникновения необходимо быть водимым Святым Духом. Но чтобы быть водимым Святым Духом, необходимо принять Святого Духа и поставить себя в полную, сознательную и безоговорочную зависимость от Святого Духа. Как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Когда он говорит, а мы имеем, он относил себя не к категории душевных людей, которые не имеют ума Христова, потому что не имеют Духа. Они могли принять крещение Духом Святым, но не понимая, не сознавая ценности и полномочия, заложенные в соли завета, они не выполняли и не задействовали силу этого крещения, поэтому и возомнили себя духовными, будучи душевными и плотскими». Однако, чтобы проникать в замыслы Бога и судить их силой ума Христова, необходимо находиться в порядке Бога, который присутствует в иерархической субординации Отца, Сына и Святого Духа, из которой следует, что Бог Отец стоит во главе всякой власти. В силу такого неизменного порядка, всякая последующая власть, будь то власть Сына Божия или же власть Святого Духа, является делегированной властью Отца. Потому что Бог Отец – это архитектор всякого создания и всякого порядка, в котором призвано пребывать всякое создание видимого и невидимого. Бог Сын – это инженер всякого порядка и создания. А Бог Святой Дух – это работник, производящий всякое создание, всякий порядок, в котором призвано пребывать это создание строго в соответствии с теми планами и чертежами, архитектором которых является Бог Отец и инженером которых является Бог Сын. Но так как Бог Сын и Бог Святой Дух – это делегированная власть Отца, они представляют власть Отца, а не свою власть, то, будучи на земле, Иисус по повелению Отца передал эту делегированную власть далее своим апостолам. И теперь без этой делегированной власти ничто не будет происходить. Мы не сможем ни проникнуть никуда, ни что-то сделать для Бога и в Боге. 2 Коринфянам 1, 20-22. «Ибо все обетования Божии в нем, речь идет о Христе, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Одним Бог дал помазание представлять, толковать Его законы, видеть их, а другим дал помазание принимать, слушать и понимать это. Вторая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в жертвоприношении, обращающем на человека благоволение Бога. Бытие 4:3-5. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Неоднократно сталкиваясь с этим местом Писания, мы обращали наше внимание на тот фактор, что Бог вначале смотрит на сердце человека и только затем уже на его жертву, то есть на то, что он говорит, какую молитву он возносит. И если сердце человека не соответствует требованиям, присущим поклонникам Бога, то в какой бы правильной наша жертва ни была, нам и даже казалось, что она правильна, она будет оскверняться нашим сердцем. Правильные слова молитвы будут оскверняться нечистотою нашего сердца. Бог вначале смотрит на сердце, и только потом смотрит на жертву. Исход 29:36-7. «И помажь жертвенник для освящения его. Семь дней очищай жертвенник и освяти его, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику осветится». Правильные слова осветятся от жертвенника, который освящен. Сердце человека – это средоточие и место мотивов человека, его целей и его устремлений. Сердце, не очищенное от мертвых дел, будет использовать правильные слова для достижения своих целей, которые не соответствуют целям Бога. Такая жертва или такая молитва является колдовством. Именно такую жертву приносил не только Каин, но и Валаам. Они использовали правильную жертву или правильные слова для достижения богопротивных целей. Именно поэтому Бог не презрел на Каина и на дар его, а также на Валаама и на дар его. Истинное поклонение может происходить только на уровне чистого и посвященного Богу сердца во Святом Духе и со Святым Духом. Римлянам 8:26-27. «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». В оригинале «Он ходатайствует со святыми по воле Божией». Он не будет без вас, за вас ходатайствовать. Третья составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в хождении с Богом в раю во время прохлады дня. Бытие 3:8-10. «И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“» между теми деревьями рая, которые Бог насадил. А это дары Святого Духа. Это же Бог насадил, Он подарил, мы ничего, это Он насадил. И мы можем оттуда питаться. Хождение Бога во время прохлады дня указывает на тот фактор, что атмосфера, в которой призвано протекать поклонение Богу, является атмосферой благодати Божией. В то время как палящий зной – это образ испепеляющего гнева, который является возмездием за отвержение благодати Божией и за обращение благодати Божией в распутство. А посему фраза «услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, взывающий к Адаму: „Где ты?“» означает: услышали в своем сердце голос, веяние тихого ветра, указывающего Адаму и Еве на отсутствие условий, необходимых для поклонения. Интересно, есть одно такое место в книге Иова, когда один из друзей, Елифаз, фемонитянин, рассказывает, как в одном из ночных видений Бог проговорил к нему голосом тихого веяния, который указал ему на отсутствие аналогичных условий, необходимых для поклонения Богу. Иова 4, 12, 17. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознавал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего?» Обратите внимание, он указал этому человеку, что его поклонение не соответствует требованиям, потому что он начинает неправильно судить о Боге и о Его воле, о Его постановлениях. А почему неправильно? Потому что своим умом отказываясь признавать делегированную власть Бога, который для этого человека был пораженный Иов. И он стал судить его. И только тогда, когда он понял, что Иов является его делегируемой властью от Бога, и Бог сказал: «Я не прощу вам, только если он помолится». А мы знаем, Бог сказал апостолам: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Если он помолится о вас, тогда я прощу ваш грех». Поэтому, если бы Элифаз Финамитянин отвечал в своем сердце требованиям поклонника Бога, то от голоса тихого веяния, исходящего из благородного сердолика, у него волосы не стали бы дыбом. И Бог, вместо того, чтобы указывать ему на отсутствие условий, необходимых для поклонения, открыл бы ему тайну своей воли, как он это делает со всеми своими поклонниками, ходящими перед ним. Бытие 5, 22-24. «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет». И родил сынов и дочерей. Все жизни Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Я хочу обратить наше внимание на то обстоятельство, что Енох получил возможность ходить пред Богом или же стать поклонником Бога только после того, когда родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, то есть после того, когда он родил его. Мафусал – еврейское муташалах, прогоняющий смерть. Из этого образа следует, что истинное поклонение – это результат плода нашего духа, выраженный в плоде святости, которая представлена в силе соли. Только после того, когда сила соли в формате святости уничтожила в сердце Еноха силу унаследованного греха, он мог принять семя Царства Небесного, содержащегося в достоинстве своего имени Енох. Потому что имя Енох означает «посвященный Богу». Отсюда следует, чтобы выполнить свое предназначение, которое мы получаем в новом имени в крови завета, необходимо выполнить требования, содержащиеся в завете соли. И только затем, уже мы, будучи осаленными или освященными, мы можем посвящать себя Богу, чтобы ходить пред Богом и поклоняться Ему в соответствии требований, содержащихся в завете покоя. При этом я хотел бы еще обратить наше внимание на одно обстоятельство, связанное с именем Мафусал, так как это имя фигурирует также в родословной Каина. Родословная Каина – это родословие, представляющее образ ложного поклонения, в котором всякая плоть извратила путь свой пред Богом, за которое Бог впоследствии послал воды потопа и уничтожил не только род Каина, но и тех сынов Божиих, которые оставили истинное поклонение и приняли образ поклонения Каина. Первое, что сделал Каин, когда Бог согнал его с лица земли, он скрылся от лица Божия и поселился в земле Нод, что означает «земля изгнания». И там, в земле изгнания, он родил своего первенца и назвал его по имени Енох. Он начал поклоняться Богу, и он был уверен, что Бог каким-то образом забудет то, что он сделал, за счет того, что он посвящает себя в этом сыне, он поклоняется. А затем он построил город и назвал этот город также по имени своего сына Енох. А уже от Еноха, рожденного Каином, в третьем роде родился Мафусал. Однако имя Мафусал, происходящего от Каина на иврите, означает уже не Матушалах, прогоняющий смерть, а Метушаэль, просящий смерть или носитель смерти. На иврите. На иврите эти имена несколько чуть-чуть произносятся иначе. И это вот такое небольшое изменение произношения. Один прогоняет смерть, а другой является носителем смерти. Давайте прочтем Бытие 4:13-18, чтобы увидеть. «И сказал Каин Господу, вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле, Нот на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени своего сына Енох. У Еноха родился Ират, Ират родил Михиаэля, а Михель родил Мафусала, а Мафусал родил Ламеха». Обратите внимание, те же имена, которые там, но только по линии Сифа, который идет, когда Авель был убит, Бог дал Еве другое семя, заместителя Сифа. От него уже потом родился, он будет седьмой от Адама. А у этого первые. Там Енох седьмой, совершенство. Нужно для того, чтобы прийти в совершенство, нужно время. А этот сразу становится готовым. Здесь просто показывается, в чем выражается истинное поклонение. В-четвертых, составляющее полномочия, содержащееся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в выходе из ковчега спасения на обновленную землю. Бытие 8:1-21. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. И вышел Ной, сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». На иврите значение глагола «вспомнил» означает сохранять в памяти сердце, признавать за святыню, являть свое успокоение в обилии богатства или вести в сферу своего благосостояния. А посему фраза «и вспомнил Бог о Ное и всех бывших с ним в ковчеге» означает «спасешься ты и весь дом твой». До тех пор, пока Ной и все бывшие с ним в ковчеге не вышли из ковчега на обновленную землю, они не могли войти в покой Бога, хотя Бог ранее и заключил с ними завет покоя, на основании которого Он обязался вести их в свой покой. И причиной, почему, находясь в ковчеге спасения, они не могли успокоиться от всех дел своих, заключается в том, что Бог еще не успокоился от дел своих. Но когда Бог посетил союз сынов Божиих с дочерями человеческими, своим потопом, и совершил над ними свое возмездие, Он успокоился от дел своих. А когда Он успокоился от дел своих, Он вспомнил свой завет, который Он ранее заключил с Ноем и с его домашними, и вывел его из ковчега на обновленную землю, которая является прототипом нового неба и новой земли, на которой мы пожнем результаты субботы, в которой успокоился Бог. А посему истинное составляющее поклонение состоит в том, чтобы, с одной стороны, принять участие с Богом в осуждении нечестивых, как это сделал Ной, а с другой стороны, сохранять слово терпения, связанное с нашим будущим участием и разделением с Богом его покоя. Евреям 11:7. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Отсутствие понимания своей роли в поклонении, выраженное в высвобождении суда Божьего над нечестивыми, это отказ выполнять свою роль в полномочиях завета покоя. И как следствие, такой отказ лишает нас статуса поклонников Бога. Только выполнив требования, содержащиеся в завете покоя, мы сможем стать обладателями завета мира, содержащегося в этом покое. Числа 25:10-13. «И сказал Господь Моисею, говоря, Финеас, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». То есть он должен был что-то сделать для того, чтобы успокоить Бога. будучи священниками Бога, на которых лежит ответственность ходатаев, мы, как Финиес, несем ответственность не только за себя, но и за тех, кто находится под нашей ответственностью. А посему, заступая собственность Бога мечом написанного слова, путем высвобождения, возмездия на непокорных, мы успокаиваем Бога. И таким образом, во-первых, спасаем от разложения грехом не только себя, но и тех, кто находится под нашей ответственностью. И, во-вторых, мы получаем право на вкушение плода древа жизни, выраженного в покое Бога. Вот как эту составляющую поклонения сформулировал в свое время Христос. Иоанна 10:9. «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Фраза «войдет и выйдет» указывает на тот фактор, что если мы войдем в ковчег спасения, который символизирует смерть Христа, но не выйдем из этой смерти со Христом, то мы не найдем пажити, которая является образом божественного покоя. В другом месте Иисус сказал такие слова – Матфея 7:13-23. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». И далее он поясняет, продолжение, пояснение этой притчи. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноград?» Если человек проповедует материальный успех в вере в Бога, как использовать принципы веры, образное мышление – для материального успеха. А Христос говорит, что это тернии, что богатство – это тернии. Он говорит, собирают ли с терновника виноград. Узнавайте их по плодам, узнавайте, кого вы слушаете. Или с репейника смоквы. Так всякое дерево приносит, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево доброе приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, многие, которые пошли вот за этими лжепророками. «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Это все на широком пути. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В данном случае нахождение тесных врат узкого пути, ведущих в жизнь вечную, ассоциируется с посланниками Бога, имеющими мандат делегированного представительства Небесного Отца нести, вести людей за Христом посредством благовествуемого слова о Царствии. В обязанности же человека входит отличать посланников Бога от лжепророков, которые называют себя истинными иудеями, а посланников Бога называют обольстителями. Пятая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в нашей принадлежности к вере Авраама. Бытие 22:1-3. «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Я хочу обратить наше внимание на тот аспект веры Авраама, в который Авраам поверил Богу как животворящему из мертвых, благодаря которой он смог принести в жертву любимого и единственного сына. Исаак – это залог и гарант Бога, данный Аврааму, в семени которого Бог показал Аврааму город, художник и строитель которого Бог. Еще раз, послушайте, Исаак – это был залог и гарант Бога, данный Аврааму, в семени которого Бог показал Аврааму город, художник и строитель которого Бог. Потому что город, художник и строитель которого Бог – это дети Авраама от семени Исаака, из всякого народа, племени, языка. Это и есть тот город, И он увидел этот город. Он сказал: «Смотри, составляющая истинное поклонение в данном случае выражается в том, чтобы сохранить этот залог». Аврааму необходимо было отдать этот залог на хранение Богу путем жертвоприношения. Если мы не поймем этого принципа, то мы никогда не пустим в оборот серебро спасения, доверенное нам в лице нашего Исаака, в силу чего мы никогда не сможем стать причастниками города, художник и строитель которого Бог. А данный принцип поклонения заключается в том, что если мы не потеряем в Боге свой залог, он не воскреснет. Ведь Исаак для Авраама на самом деле не являлся городом, художник и строитель которого Бог, а был всего лишь семенем этого города, которое Авраам, чтобы увидеть этот город, должен был посеять. Именно этот принцип поклонения является одной из фундаментальных составляющих, без задействия которого мы никогда не увидим Царства Небесного. Это не был плод, это было семя. Он дал ему Исаака как семя Царства Небесного, как залог в семени. И дальше сказал, что в семени Исаака это все произойдет. Исаак был семенем. Он говорит: «Я от семени Исаака произведу эти народы. Вот тебе это семя». Но чтобы семя могло принести плод, что нужно было сделать Аврааму? Нужно было посеять в Божью землю, на Божьем жертвеннике. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 15, 36, 38, «Безрассудно то, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». Поэтому, когда он увидел в Исааке этот город, увидел собрание народов, разных народов, это и был город, художник-строитель которого Бог. Вот этого города он и искал. А этот город находился в семени Исаака, в детях Авраама, которые будут принадлежать к вере Авраама. Не все дети Авраама, которые по плоти от него, и не все израильтяне, которые израильтяне. В Исааке наречется тебе семя. Семя, не плод. Его надо посеять. Если мы не посеем то, что мы получаем, мы никогда не увидим города, художник и строитель, которого Бог, не будем причастны к этому городу. Мы получаем спасение. Но почему церковь не становится городом и художником, то есть городом, художник-строитель которого Бог? Почему мы с такой легкостью можем вдруг, внезапно, когда придет какой-то лжепророк и начнет говорить: «А что, ваш пастор все говорит правду, или вы только его слушаете? Или, а он все говорит правду, а вы действительно уверены в том, что это правда?» Точно так, как он приходит к Еве и говорит: «А что, Бог действительно сказал правду?» Она говорит: «Конечно». И тогда он говорит: «Нет, это неправда». И все, и она верит, что это неправда. «Нет, это неправда». То есть очень важно посмотреть, как нужно сохранять было это семя. Мы его не сохраним, надо его поместить в Боге. Хорошо, так как у нас еще есть шестая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющая полномочия истинного поклонения, проявляется в устроении жертвенника в Версавии. Бытие 26, 18, 25. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые были выкопаны во дне Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой, и спорили пастухи герарские», то есть это филистимляне, «с пастухами Исаака, говоря: наша вода, и он нарек колодезю имя Есек, потому что о нем спорили. Выкопали другой колодец, спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец». Иной колодец, иной язык, иной человек, иной колодец, о котором уже не спорили. «И нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою. «Я благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа и раскинул там шатер свой. Бытие 26, 18, 25. Следует сразу отметить, что поклонение – это устроение самого себя в жертвенник всесожжения, а также и в саму жертву всесожжения. Однако для истинного поклонения необходимо было также и место, которое укажет Бог, на котором и должен был устраиваться такой жертвенник, то есть происходить такое поклонение. Исход 20, 24, 26. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». На иврите фраза «положу память имени моего» равносильна значению фразы «и вспомнил Бог только с некоторым разночтением». «Положу память имени моего» – место, на котором будет наречено мое имя. Место, которое я буду признавать за святыню. Место, которое я буду сохранять в памяти моего сердца. Место, которое будет являться моим успокоением. И таким местом, которое Бог открыл Исааку для устроения жертвенника, на котором он положил память своего имени, является Вирсавия, что означает «Бершива» или «колодец семи», «колодец клятвы». Другое же произношение этого места являлось «Батшева», что означало «дочь изобилия» или «дочь успокоения». Эти два значения никак не устраняли друг друга, но, напротив, усиливали друг друга и раскрывали друг друга. А посему, если мы начнем поклоняться не в Вирсавии, представляющей суть Духа и суть истины, то такое поклонение вызовет не благоволение Бога, а Его палящий гнев. Место поклонения – это весьма важный и судьбоносный фактор, который с маниакальным упорством и настойчивостью игнорируется разнузданностью плоти. Потому что место для устроения жертвенника, на которое Бог положил память своего имени, это узда для плоти, посягающая на ее свободу от праведности и истины. И если вы обратили внимание, то преддверием такого места в данном случае являлись колодцы Авраама, которые рабы Исаака выкопали вновь, потому что они были засыпаны филистимлянами, людьми, которые жили на этой же земле и называли себя природными жителями. То есть они не являлись людьми этой земли, это не их была земля. Они не были на самом деле иудеями или израильтянами, детьми Авраама, но они называли себя таковыми. И он назвал их теми же именами, которыми назвал их его отец Авраам. Затем рабы Исааковы вырыли в долине еще два колодца воды живой, о которой у них произошел спор с пастухами герарскими. И тогда, оставив те места, они выкопали иной колодец, о котором уже никто не спорил, которому Исаак дал имя Рехавов, что означает «пространное место» или «свободное место». Выкопав этот колодец, Исаак перешел в Вирсавию. Писание говорит, что в эту же ночь Господь сказал ему: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, я с тобою, я благословлю тебя и умножу потомство твое ради раба моего Авраама». Он устроил там жертвенник, призвал имя Господа и раскинул там шатер. Призвать имя Господа возможно только в истинном поклонении, потому что призвать имя Господа означает быть приготовленным к слушанию того, что скажет Бог, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить услышанное. А посему призвать имя Господа – это носиться над замыслами Бога, сокрытыми во мраке бездны вод. Однако возвратимся несколько назад к тому, что побудило Бога или послужило для него возможностью засвидетельствовать Исааку, что ради Авраама, отца его, Бог благословит и умножит потомство его, под которым подразумевался город, художник и строитель которого Бог. Этой возможностью, как мы видим, оказались колодцы отца его Авраама, которые засыпали филистимляне, но которые он выкопал вновь и назвал теми же именами, которыми называл их его отец Авраам. И только затем, когда колодцы отца Авраама вновь приобрели прежний свой вид и могли пить или поить дом Исаака и его стада, Исаак, по примеру отца своего Авраама, стал копать новые колодцы, на которые стали притязать необрезанные филистимляне, точно так же, как они некогда притязали на колодцы отца его Авраама. И, наконец, в своих поисках живой воды Исаак выкопал иной колодец, на который уже никто не мог притязать, и о котором он сказал: это пространное или свободное место. Именно этот иной колодец по имени Рехавов дал возможность Богу указать для Исаака место, на котором он должен был устроить жертвенник Господу, с позиции которого он мог бы поклоняться Богу или призывать имя Господа. И этим иным колодцем, который практически стал и лейтмотивом для устроения жертвенника в Версавии, являлось откровение о невесте Агнца, или же о городе, художник и строитель которого год, Бог. Песни 4.12. «Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». В силу чего память имени Господа положена в основании жертвенника в Версавии, это имя Бога в достоинстве Адонай. Слово Адонай – это Господин, и употребляется в еврейском языке слово «господин» как по отношению к Богу, так и по отношению к человеку. Однако на иврите слово Адонай обозначает также мужа или супруга. В Священном Писании на иврите имя Бога Адонай означает также владыка, господин, муж, супруг, нареченный. Седьмая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющая полномочия истинного поклонения, проявляется в устроении жертвенника в Эфиле. Бытие 35.1.15. «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Эфиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним». Смотрите, для того, чтобы поклониться Богу на месте, на котором Бог положил память своего имени, что делает Иаков? Он говорит: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их. И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израилевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Хананской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего, и сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты будешь называться, не будешь называться Иаковым, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я даю тебе и потомству твоему по тебе. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный. И возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вифиль. Итак, в данной составляющей поклонение мы встречаемся с местом, на котором Бог также положил память имени своего, которое Иаков назвал Вифиль, то есть Дом Божий. А прежнее имя этому месту, если вы помните, было Луз, что означает миндальное дерево. Миндаль – это образ того, что Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось. И именно там Бог и заговорил к нему. Встреча Иакова с Богом на этом месте побудила Иакова дать обет Богу, в котором он обязался, что если Бог возвратит его в мире, в землю отцов его Авраама и Исаака, то он сделает это место Домом Божиим. И из всего, что Бог дарует ему, он отдаст ему десятую часть. И вот теперь, когда Иаков благополучно возвратился в землю своих отцов, но попал в неприятную для себя историю, в которой была опасность быть уничтоженным окружающими его народами, связанная с его дочерью Диной, когда ее обесчестил Сихем, а потом попросил ее руки, и тогда два брата, Симеон и Левий, когда эти люди обрезались, приняли веру Авраама, они вошли в город и убили всех острием меча. И тогда Иаков сильно возмутился, он понимал, что они поступили неправильно пред Богом, и что теперь Бог отступит от него. Он испугался, он сказал: нас очень мало, нас уничтожат сейчас окружающие народы за такую подлость. Но здесь говорится, что этого не произошло, что Бог явился и был ужас на окрестных городах, и не преследовали сынов Иакова. Поэтому Бог явился Иакову и сказал: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава брата твоего». В устроении этого жертвенника или же в этом поклонении Иаков должен был чтить Бога десятиной или десятой частью из всего, что Бог дарует ему. Из всего вышесказанного мы можем заключить, что поклонение, в котором отсутствует выполнение заповеди чтить Бога десятинами и приношениями, обращается в обычный фарс. Потому что отсутствие нашей десятины в поклонении Богу – это свидетельство того, что мы стоим по отношению к Богу спиной. Малахии 3:7-10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне». Слово «обратитесь» – «повернитесь ко мне лицом». «Вы стоите ко мне спиной, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам повернуться, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Из этого места Писания следует, что память имени Господа на месте устроения жертвенника в Вифиле являлась Господь Саваоф. Или же Яхве Саваоф, что означает «Господь небесных сил». Под этим именем Бог открывается как воин, который ведет битвы за избранный им народ. Именно Яхве Саваоф боролся вместе с Иаковым против страха смерти, исходящего от Исава. И когда мы поклоняемся и чтим Бога десятинами, то мы сотрудничаем с именем Бога в достоинстве Яхве. Восьмых. Следующее поклоняю, то есть составляющее полномочия, которое содержится в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в принесении уже самого себя в жертву Богу благоухание приятное. Ефесянам 5:1-2. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное». Данная составляющая в поклонении Богу является заключительным аккордом или квинтэссенцией в понимании глубины, высоты, широты, долготы, содержащихся в полномочии сути поклонения. Так как если в предыдущих составляющих суть посвящения Богу в поклонении выражалась, во-первых, в трепетном отношении к замыслам Бога, во-вторых, в жертвоприношении, обращающем на себя благоволение Бога, в-третьем, в хождении пред Богом, в-четвертых, в условиях, дающих возможность найти пажить Царства Небесного, в-пятых, в принадлежности к вере Авраама, в-шестых, в устроении жертвенника в Версавии, в-седьмых, в устроении жертвенника в Вифиле, то в восьмой составляющей поклонения мы встречаемся с принесением самого себя в приношении жертву Богу благоухание приятное, в котором нам откроется возможность познать и проникнуться совершенной волей в отношении самого себя». Римлянам 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Как я и сказал в начале, апостол Павел говорит, не достает мне времени повествовать о других героях веры. То есть существует очень много форм поклонения, но я взял только значимые вещи, начиная от Адама, что такое было поклонение в Эдемском саду, и заканчивая Иисусом. Я взял значимые вещи, чтобы показать, что вот без этих восьми главных значимых составляющих, которые должны быть совокупны между собою, мы не сможем поклоняться Богу и не сможем войти в покой Божий. А сейчас мы будем молиться, и да благословит нас Господь в нашей молитве, и да запечатлеет эти слова, да даст нам их уразуметь, переживать, понять. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому во Христе Иисусе, что Ты послал нам залог Твоего Святого Духа, что Ты, как и Аврааму, нам показал город, художник и строитель которого Бог. Город, который Он мог видеть только в вечности. Потому что здесь, на земле, во плоти, очень сложно увидеть Твой город, когда он находится либо в Египте, либо в Содоме, либо в Вавилоне. Но приходит время, когда Ты вызовешь народ Твой из Египта, вызовешь народ Свой из Вавилона, вызовешь народ Твой из Содома и Гоморры, чтобы они отделились, потому что пришел час суда Твоего и возмездия Твоего. И все те, кто не отделятся и останутся, они пожнут ту же участь, которую пожнет Египет, ту же участь, которую пожнет Вавилон, ту же участь, которую пожнет и пожали Содом, Гоморра и другие окрестные города. Ты желаешь, чтобы народ Твой осветился путем разделения. Ты сам сказал, что Ты возьмешь и пошлешь ангелов Своих, жнецов Твоих, и они начнут собирать плевелы среди народа Твоего, потому что все созрело и пришло к жатве. А потом Ты свяжешь эти плевелы в связки, которые составят нечестивые союзы, собрания сатанинские, которые будут провозглашать себя и служить подобно Каину, и поклоняться подобно Каину, и называть свои города и своих сыновей теми же именами, которыми называешь ты в родословной своих детей. Но позволь народу твоему понять суть этого поклонения, что в нем заключается твоя совершенная воля, и что, следуя твоей совершенной воле, ты абсолютно непримирим с грехом. И если человек не оставляет грех, ты уничтожишь такого человека вместе с его грехом. И, конечно же, потомки Каина будут провозглашать, что необходимо всех любить. Но ты знаешь, что потомки твои не будут увлечены этой ложью, и они, подобно Ною, осудят весь мир, потому что будут строить ковчег, в котором они будут четко говорить, что если будете служить Богу так, как вы служите сегодня, вы погибнете. Если вы не возвратитесь на древний путь добра и не узнаете тайну, сокрытую от веков и родов, вы погибнете. Господи, позволь нам сегодня быть такими представителями Твоего города, Твоего света. Позволь нам сегодня, подобно Аврааму, видеть этот город. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Да будет благословена слава Твоя в народе Твоем. Да придет исцеление Твое в народ Твой. Потому что, освобождая наследие Твое от плевелов, Ты этим самым приготавливаешь их к исцелению. Потому что много ран было нанесено народу Твоему, и глумились нечестивые над ними. Высоко поднимали в высокомерии голову свою, искажая истину Твою, подменяя понятия, извращая их, обливая клеветой. Но пришел день, пришло время, когда Ты повелел народу Твоему поднять голову свою, потому что начались такие войны, которые уже не будут остановлены. Весь мир страшится Третьей мировой войны, думая, что они каким-то образом избегут ее, но избежать ее уже невозможно. Но мы благодарим Тебя, что мы имеем в сердце Твой покой, что Ты приготовил нам город, что этим городом являемся мы пред лицом Твоим, служащие Тебе Духом, поклоняющиеся в Духе и истине, продолжающие изучать истину Твою, продолжающие углубляться в нее. Да будет благословено наследие Твое, углубляющееся в истину Твою, сохраняющее порядок Царства Твоего в народе Твоем, чтобы он выглядел, как строгая армия, идущая под знаменами. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.